Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Атлас мира». Рассказ о людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных со странами, находящимися за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На прошлой неделе состоялся трехдневный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в США. Моди возглавил правительство Индии всего 2 года назад и за этот срок уже 4 раза посещал Соединенные Штаты. Это явление в истории дипломатии обеих стран беспрецедентное. Моди также 7 раз лично встречался с президентом США Бараком Обамой, а еще 3 года назад Госдепартамент США официально квалифицировал этого индийского политика как персону нон-грата. Метаморфоза действительно необыкновенная. В чем ее секрет? Попытку разобраться сделал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Президент Обама неоднократно заявлял, что проблема климата на современном этапе важнее геополитических вызовов, и что организация усилий международного сообщества на противодействие глобальному потеплению и есть истинное мерило лидерства. Нарендра Моди поддержал, по крайней мере декларативно, позицию Обамы на Парижской конференции по климату, чем снискал его глубокое расположение. Неудивительно, что Обама стал первым американским президентом, который внепланово приехал в Индию на празднование Дня Республики и был гостем на приуроченном к торжеству военном параде. Но Конгресс, в котором взгляды Обамы на причины климатических катаклизмов разделяет лишь меньшинство, тоже сильны симпатии к индийскому премьеру, что видно хотя бы по частоте приглашений выступить на объединенном заседании Палаты представителей Сената, привилегия, даруемая лишь самым ценным друзьям Америки. Вряд ли сегодня найдется внешнеполитическая тема, по которой межфракционная солидарность в главном законодательном органе США была бы столь внушительной, как дружба с Индией. Страной, как любят повторять парламентарии, которая разделяет американские идеалы демократии. Впрочем, приверженность одним и тем же политическим ценностям не мешала Вашингтону и Дели долгое время не то что враждовать, сколько взаимно дистанцироваться. У Америки и Индии есть также общие духовные ценности – толерантность, уважение к верованиям меньшинств, но и Белый дом, и Конгресс стараются не замечать того, что гипернационалистические декларации Нарендры Моди косвенно поощряют экстремистов из числа его сторонников совершать эпизодические акты вандализма в отношении христианских церквей или убивать мусульман, которых они подозревают в употреблении говядины. Равно как и того, что Индия недавно отказалась выдать визы американским официальным лицам, сотрудникам комиссии, осуществляющей мониторинг религиозной свободы в мире. Создается впечатление, что глубинные факторы, диктующие сближение Вашингтона и Дели, лежат за пределами идейно-ценностного пространства. Вскоре после прихода к власти Барак Обама объявил о назначении спецуполномоченного по Кашмиру, территории, оспариваемой Индией и Пакистаном. Дели гневно отреагировал на этот демарш, назвав его покушением на суверенитет Индии. Обама, лауреат Нобелевской премии мира, может быть, и хотел взять на себя инициативу в разрешении кашмирского конфликта, но упираться не стал и дал отбой, открыто признав за Индией то, что до того признавалось лишь кулуарно, благоприобретенный статус ключевого партнера Соединенных Штатов, причем глобального. «Индии по праву полагается постоянное место в Совете Безопасности ООН», заявляет Обама. А ведь не так давно США и Китай всецело поддерживали Пакистан в противостоянии с Индией, за которой стоял Советский Союз. Об эволюции американо-индийских отношений размышляет эксперт Фонда наследия Лиза Кертис.
Ситуация и впрямь сильно поменялась за последние лет 10. На Россию приходится сегодня около 65% военного импорта Индии. Раньше, однако, эта цифра была еще большей. Понятно, что Советский Союз превосходил по своей мощи Россию и значил очень много для Индии. Кроме того, Китай перестал быть стратегическим партнером Америки, сблизился с Россией и является на настоящий момент основным конкурентом Индии в Азии. Поэтому Индия несколько отстранилась от России, не видя в ней противовеса Китаю. Поскольку Китай также ссорится с Америкой, то Америка в глазах Дели стала, естественно, более привлекательной. Я уже не говорю об американо-индийском сотрудничестве в борьбе с исламским экстремизмом. Прибавьте к этому внутреннюю либерализацию Индии, частичный отход от социалистических принципов, которые роднили ее с СССР, возросшую роль индийских инженеров и техников в американской экономике с одной стороны и растущий спрос укрепляющегося среднего класса в Индии на американские товары с другой, и становится совершенно ясно, почему Нарендра Моди зачастил в Вашингтон, где, кстати, хорошо знают, что Индия является на настоящий момент чуть ли не главным в мире местом приложения иностранных капиталовложений и что ее темпы экономического роста сопоставимы с китайскими. Как сказал госсекретарь Керри, и это подтверждает количество пунктов совместного коммюнике, ни с кем на планете Соединенные Штаты не взаимодействуют столь масштабно, как с Индией. Причем в свете китайской экспансии усиление Индии нисколько не вредит США, и только им на руку. Поэтому сближение двух стран, я уверена, будет продолжаться.
Что могут предъявить стороны в доказательство успеха только что завершившегося визита Моди?
На первое место я бы поставила то, что Индия обрела теперь вожделенный статус стратегического партнера США. Это значит, например, что вооруженные силы обеих стран могут пользоваться объектами друг друга в целях пополнения запасов военного и гражданского назначения. Устранены барьеры на пути к широчайшей кооперации в области кибербезопасности, обмену данными об угрозах терактов, резкому увеличению экспорта американской военной техники в Индию, совместному производству новейших видов оружия, включая реактивные двигатели, беспилотники, узлы и детали военно-транспортных самолетов, компоненты оснащения авианосцев, то есть всего того, в чем Россия не особо сильна. При этом Индия не отрекается публично от своей давней политики неприсоединения, а Вашингтон не вступает с Дели в официальный альянс, чтобы не злить сверх меры Китай. Индия не подписала договора о нераспространении ядерного оружия, и, несмотря на это, Барак Обама, пламенный сторонник ядерного разоружения, высказался решительно за принятие Дели в так называемую группу ядерных поставщиков. Членство в группе облегчит Индии приобретение гражданских атомных технологий, включая современные реакторы. Моди таким образом заодно потрафил экологическим пристрастиям Обамы, который видит в атомной энергетике не оптимальную, но все-таки положительную альтернативу ископаемому топливу. Поддержка Вашингтоном членства Индии в группе ядерных поставщиков не убедила Китая отречься от оппозиции этой идеи, но склонила на сторону Дели ряд других стран, в частности Швейцарию, где Моди побывал до приезда в американскую столицу. В то же время переговоры Моди в Белом доме и в Палате представителей не ослабили видимым образом обеспокоенность республиканцев тем, что Индия плохо охраняет интеллектуальную собственность, а также за счет скрытых тарифов и чрезмерного регулирования чинит препятствия американским инвесторам. Это следует отнести в пассив прощального рандеву на Нарендре Моди с администрацией Обамы. В остальном же, мне кажется, визит был очень положительный.
На память приходят слова пресс-секретаря Госдепартамента Джона Кирби, произнесенные им с подчеркнутой эмфазой. Мы с нетерпением ждем приезда премьер-министра и хотим, чтобы его визит был успешным. В заключение, личностная нота. Российские эксперты утверждают, что Моди импонирует Путину как сильный лидер, уверенный в себе, прямо говорящий то, что думает, и умеющий держать слово, чьи человеческие качества ставят его потенциально в один ряд с Индирой Ганди и дают основания полагать, что именно с его именем будущие историки свяжут взлет Индии на мировой Олимп. Обама, последователь мультикультурализма, совсем не похож в своих взглядах на традиционалиста Путина и ничуть не похож на индийского националиста Моди. Но тот, судя по всему, ему тоже активно нравится. В чем причина?
Симпатии Обамы к Моди немало удивили экспертов. Напомню, в 2002 году в штате Гуджарат произошли волнения, в которых были убиты более 1000 человек, преимущественно мусульмане. Нарендра Моди, на тот момент правитель Гуджарата, подвергся суровой критике за потворство погромщикам, что сам Моди категорически отрицал. И индийский суд не усмотрел состава преступления в его действиях. Как бы то ни было, спустя 3 года Госдеп отказал ему во въездной визе. Запрет сохранялся в течение 9 лет, и только в 2014 году по запросу Белого дома был снят. Люди, близкие к Моди, включая его первого министра иностранных дел, советовали боссу не ехать в Штаты, чтобы позлить американцев. Но Моди поднялся над персональными обидами и в Обаме не ошибся. Не знаю точно, почему президент чувствует в индийском премьере родственную душу, возможно, потому что исходно они оба были в политике аутсайдерами. Наверное, Моди умеет потакать Обаме, находить точки соприкосновения в вопросах, важных для партнера. Например, в том, что касается глобального потепления. Однако, как политолог, я стараюсь ставить объективное над субъективным, и поэтому коренную причину близости двух руководителей вижу в совпадении стратегических интересов их стран. Личные симпатии – это не более чем крем на торте.
Имидж Моди в США не то что эволюционировал в лучшую сторону, он просто перестал вызывать острые споры на государственном уровне, хотя память о Гуджарате в коллективном сознании американцев не стерлась. Геополитика и экономика в данном случае, похоже, действительно возобладали над мягкой силой. Тем не менее, гуманитарная составляющая из американо-индийских отношений полностью не исчезла. В частности, правозащитники утверждают, что по масштабам рабовладения Индия стоит на первом месте в мире. Количество мужчин, женщин и детей, томящихся в неволе, исчисляется якобы миллионами. Наверное, если определять понятие рабства расширительно, как любую форму закабаления, включая склонение к проституции, принуждение к браку или обязывание должника погашать свой долг безвозмездным трудом на кредитора, то не окажется на свете страны, в которой рабство вообще не существует. Как бы то ни было, поборники прав человека призывали Обаму поднять с индийским премьером проблемы торговли людьми. Правозащитников поддержал видный сенатор-демократ Бен Кардин, который обвинил индийских чиновников, в том числе высокопоставленных, в причастности к трафингу. Индия, будучи страной демократической и открытой, очевидных фактов не отрицает, а только обращает внимание критиков на меры борьбы с этим социальным злом, как то открытие приютов для жертв трафинга, выделение средств на их социальную реабилитацию и упрощение порядка привлечения виновных в торговле людьми к судебной ответственности.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. В эфире программа «Атлас мира». Петербургский фотограф и графический дизайнер Ксения Диадорова представила мультимедийный проект «Видеть сны в хиджабе». Это рассказ о 8 женщинах и девушках из Марокко, которые согласились под фото и видеокамеру рассказать о своем жизненном опыте, отношении к культуре и обычаям своей страны, согласились поделиться своими ощущениями от принадлежности к исламской традиции, в частности, опытом ношения хиджаба. Проект «Видеть сны в хиджабе» — попытка приблизить себя и, возможно, кого-то еще к пониманию женщины другой культуры. Попытка поставить одного человека перед другим на маленьком расстоянии в небольшом пространстве. Так фотограф Диадорова разъясняет сама себе, своим читателям и своим зрителям цель поездки в Марокко с фотокамерой в руках. Беседу ведет мой коллега Андрей Шарый.
Изначально идея была в том, чтобы немножко раскрыть сам объект хиджаб, а не непосредственно даже их носители, то есть женщины, которые их носят, потому что самой главной предпосылкой проекта был вот хиджаб, который стал некоторым объектом, материальным воплощением какого-то современного, выработанного каким-то неестественным путем страха и кучу каких-то стереотипных опасений. И потом появилась идея в том, чтобы показать и рассказать о женщинах, которые непосредственно носят хиджаб, и рассказать о них действительно на каком-то подуровне, то есть не то, что лежит на поверхности, а то, что, может быть, позволит прям нырнуть в тот мир, в котором они живут, и тем самым показать некий другой смысл самого существования этого объекта хиджаба.
Что меняет хиджаб в картине мира?
Очень по разным причинам женщины начинают носить хиджаб. И особенно это характерно заметно именно в Марокко, где происходили съемки проекта, потому что изначально это не являлось частью, ну, исконной частью культуры этой страны. Кто-то носит, потому что в семье все носят и носили. Кто-то носит, потому что жених захотел. Кто-то носит, потому что просто так комфортно себя чувствую. Это цитата. Кто-то, потому что приснилось, что нужно вот принять ислам и ходить в хиджабе. И причины очень разные. И на самом деле состояние, в которых находятся женщины от того, что они носят хиджаб, они тоже очень сильно отличаются. И никакой системы четкой я бы не стала здесь выявлять. В моем проекте есть женщины, которые носят никап, то есть закрывают практически полностью лицо, а есть те, которые просто покрывают голову достаточно таким объемным платком. И это в Марокко, это все называется хиджабом. Но можно увидеть, например, женщину в хиджабе, которая работает цветокорректором фотолаборатории в центре города. А можно увидеть женщину, которая вообще не носит никакого платка, а при этом сидит дома и без мужа не может выйти на улицу. То есть, на самом деле, очень по-разному все.
Марокко — это такой таинственный мир верблюдов, песков, города Касабланка, жаркого солнца, неги и различных различных представлений об исламе и о арабском мире. Считается, что этот мир закрытый. Как вы проникали в туда? Как вы искали героинь для своего проекта?
Мир действительно очень закрытый. Марокко из-за того, что там смешались две культуры, берберская как раз и арабская культуры, это дало такое очень сильное смешение. И очень многие люди, на самом деле, испытывают достаточно серьезный кризис как раз идентичности. Точнее, не то, что многие люди, а в целом общество. Поэтому действительно было трудно, поскольку у меня был опыт уже жизни в арабских странах и мусульманских странах. Я первый раз, наверное, столкнулась с такой степенью скрытности, недоверия, витиеватости коммуникаций, которые приходилось испытывать там. Но мне повезло, потому что мне еще за месяц до отъезда посчастливилось найти прекрасную женщину, преподавательницу арабского языка, которая всю жизнь проработала в ФЕСе, в школе. И она, по сути, была моим проводником и помогала искать героев, и в том числе переводила, и полностью участвовала во всех съемках. Перед поездкой у меня был примерно там список из 40 людей, к которым я обращалась в тот или иной момент времени, чтобы они помогли найти героев для съемки. Понятно, что речь не шла о том, что их нужно будет искать на улице. Это совершенно нереальная история.
Получается, что вы попали в 8 исламских домов. Это совсем разные жилища?
Да. Мне на самом деле посчастливилось, что действительно все герои этой истории, они абсолютно разные. Там есть еще студентка, есть школьница, есть женщина, которая в разводе, есть женщина, которая замужем и живет с мужем, и у них есть дети. И есть совсем там молодая девушка в семье, которой 9 сестер. И это все дома были семьи, которые и разные по тому, чем они зарабатывают, и сколько они зарабатывают, и в каких районах они живут.
Эти женщины, девушки, с которыми вы беседовали, в прямом и в переносном смысле открывали вам свои лица? Вы видели их без хиджабов?
Да, я всех их видела без хиджабов. Это, наверное, часть как раз смысла, который заложен в этом проекте, то, что женщина с закрытым лицом, когда мы видим только глаза, почему-то восприятие очень сильно меняется, как раз подверженное вот этим информационным всем коннотациям. И очень забавно, когда она вдруг раскрывает лицо, и видно, что это просто задорная, очень веселящаяся и постоянно смеющаяся девушка. При этом люди, которые не видели этого лица, смотрят на нее, хотя в глазах, казалось бы, это должно отражаться, ее характер. Но все равно первая реакция, когда приехала в Россию, показывала какие-то фотографии, и даже знакомые говорили: «Господи, вот это какая-то первая реакция совершенного неприятия, попытки закрыть лицо».
Вот у вас обозначены героини вашего проекта только по именам. Это вынужденное вскрытие идентичности или это просто такая творческая фишка вашего проекта? Девушки и женщины не хотели, чтобы их называли полностью по фамилиям, они не хотели больше идентификации, или это вы так решили просто?
Ну, это я так решила, но это не из-за творческого замысла, а просто из-за того, что мне хотелось минимально идентифицировать конкретно их личности. Основная сложность была этого проекта в том, что очень мало женщин были готовы принять участие в съемках. Я разговаривала порядка с 50 женщинами, которые там некоторые из них обдумывали и вроде давали свое согласие, но в конечном счете съемки срывались по тем или иным причинам. И даже я про это сняла отдельную историю, которая называется «Параллельная программа». И те 8, которые все-таки согласились быть снятыми и на видео, и в фотосюжетах, они на самом деле поступили очень смело, потому что действительно общество, в котором они живут, оно не одобряет фиксацию каких-то, да, антропоморфных образов, поэтому мне хотелось максимально как-то их защитить, поэтому я с очень большой осторожностью отношусь и к публикациям этого проекта, и к каким-то конкретным деталям.
Вы убедились в том, что общество, в котором они живут, это очень закрытое общество по сравнению с известными нам европейскими или российскими моделями?
На самом деле это очень традиционное общество, с одной стороны, и то я все-таки не сказала бы, что можно говорить про все марокканское общество, потому что непосредственно съемки этого проекта происходили в одном из самых консервативных городов Марокко, Фесе. В Фесе иногда можно почувствовать себя как в настоящем средневековом городе, где совершенно не ощущается не то что не год, а даже век, потому что там все выглядит, за исключением каких-то упаковок от жвачки, которые можно встретить под ногами, все зачастую картинка выглядит абсолютно вневременной. Поэтому говорить обо всем Марокко, конечно, нет, потому что в том же самом Фесе есть новая часть города, где женщины ездят, там, не знаю, в джинсах, на великах, и это совершенно другая среда, и современное Марокко, оно, я думаю, что превалирует скорее над традиционным и закрытым с точки зрения религии и с точки зрения традиций. Но просто мне было интересно снимать именно эту часть общества.
Но это такое царство остановившегося времени. Ваши сверстницы, скажем так, они живут в другом измерении совсем, как вам показалось? Вы говорите на языке разных времен или нет все-таки?
Ну, время, наверное, одно, потому что контекст все-таки похож, да, и многие из них там, не знаю, зарегистрированы в Фейсбуке, например, и вовлечены в вот этот весь информационный процесс, поэтому, наверное, нельзя сказать, что они как-то отрезаны от процессов, которые происходят вокруг. Все-таки я подозреваю, что если бы мне, например, довелось переехать и жить в Марокко, я думаю, что это был бы очень трудный и опыт, который бы закончился возвращением в Россию.
Верно я понимаю, что ваши собеседницы не подозревают о том, что Россия встает с колен? Уже который год?
На самом деле, я даже от одной из них слышала, что она вообще не знала, где Россия. То есть Россия — это там, где-то, где Европа. Вот примерно вот так. Про исторический контекст, я думаю, вообще там не особенно есть какая-то определенность. Понимание.
У вашего проекта есть два визуальных ряда, из многих выделю их. Это портретное изображение женщин в хиджабах на фоне стены или и изображение предметов мертвой натуры, которые, насколько я понимаю, героини вашего проекта выбрали себе сами. 6 предметов, которые дороги каждой из этих марокканских девушек или женщин. Скажите, пожалуйста, что дало вам вот это измерение?
Изначально, когда я поняла, что хочу снимать женщин и рассказывать про них, то было совершенно понятно, что это не тот случай, когда можно подойти на улицу и спросить: «Здравствуйте, расскажите мне о своем детстве и вообще, как вы живете». Вот, поэтому нужно было найти какой-то способ, такой образный ход, с помощью которого можно было бы сразу снять вот эти верхние слои, когда человек говорит то, что как-то на поверхности, и то, что от него, может быть, ожидают услышать. И кроме того, хотелось перейти немножко на другой уровень, потому что присутствие информанта и человека, который интервьюирует, оно всегда немножко как-то все искажает, а иногда и не немножко. И поэтому родилась идея вот с этими предметами, их домашними объектами, которые, в отличие от меня, как исследователя, присутствующего в кадре, эти предметы являются родными и являются реальной частью их жизни. И моя задача, идея была в том числе в том, чтобы они говорили не со мной, а с этими предметами, которые уже являются частью их жизни, перед которыми там не нужно стесняться или бояться, а они как бы говорят о них. И предметы эти они выбирали по такой, как бы отправная была точка в том, что это 6 предметов, из которых они сами складывают натюрморт, то есть у меня не было никакого вмешательства в том, как именно они располагают эти предметы. Но каждый из предметов символизирует одно из 6 важных понятий. Это дом, детство, мечта, занятия, семья и вера. Даже там не было такого слова, как Бог, а просто вера. Каждый предмет в этом натюрморте — это некий образ или ассоциация вот с одним из этих понятий. И потом они брали в руки этот предмет и рассказывали, почему они положили, например, за детство именно вот этот предмет.
Ксения, у вас самой были бы какие-то хотя бы пересечения со своим личным набором таких близких, родных для вас предметов? Или вот мы говорим о том, что это другая жизнь, другой мир, подтверждение тому, что этот мир и эта жизнь другие, и набор предметов, которые эти женщины или девушки идентифицируют со своей жизнью?
Очень многие вещи, которые они начинают рассказывать, держа в руках эти предметы, они очень похожи на то, что испытывает, наверное, или переживает каждая девушка. Некоторые вещи разнятся, а некоторые похожи до такой степени, что просто действительно становится удивительным. И меня очень сильно потрясла образность вот, мышления некоторых из героинь. Хадиджа, когда положила ступку для специй как символ семьи, и стала говорить о том, что члены семьи внутри своего дома, они как специи в этой ступке перемешиваются, и уже нет ни одного аромата по отдельности, а есть только какой-то общий. Вот какие-то такие образные вещи, они, на мой взгляд, действительно очень здорово раскрыли в какое-то внутреннее ощущение героини этого проекта.
Вот у этих жительниц средневекового, по сути, своего города Фес, часть из которых имеет аккаунты в Фейсбуке, часть из которых знает, что Россия в Европе, а часть из которых не знает, что Россия в Европе, какие у них отношения с фотокамерой? Вам удалось установить связь между фотомиром и ими самими? Как вы их снимали?
Ну, мне на самом деле с теми, с кем мне уже удалось договориться, было достаточно легко работать, потому что у меня изначально была мысль о том, чтобы заранее они составляли эти натюрморты, а я потом приходила и их снимала, но потом поняла, что им как-то так трудно и неловко, потому что это совершенно непривычная деятельность, ну, для любого человека, который не работает в обычной своей жизни там, с образами и с какими-то визуальными историями. Это не совсем привычная задача придумать какой-то объект, который ассоциируется с детством. Поэтому им было легче, чтобы я где-то была рядом, и они могли что-то спросить или уточнить. Мы таким образом проводили практически с каждой из них дома, и пока она там думала и ходила, мы там с родителями, например, там, или с детьми пили чай, о чем-то разговаривали. Это как-то все превращалось в такой один сплошной такой процесс общения, и поэтому, когда дело доходило непосредственно до съемок, уже как-то никто не стеснялся, потому что все было уже очень естественным продолжением нашего общего разговора.
Ксения, вы при этом были в джинсах и в платке?
Я была на самом деле просто в джинсах и практически никогда не надевала платок, за исключением тех редких дней, когда мне действительно хотелось почувствовать себя немножко изолированной и чуть более защищенной от какого-то излишнего внимания на улицах. И тогда я надевала платок, и на самом деле это было очень интересным открытием, потому что я прямо физически ощутила, что платок, он не является способом какого-то религиозной какой-то метки, да. Это действительно просто некоторая оболочка, которая позволяет тебе, как женщине в этом обществе, у которого есть определенные устройства и традиции, почувствовать себя, ну, как под зонтом во время дождя. Но мои слова нельзя интерпретировать в смысле, что не нужно все время защищаться. Это вот все равно, что, не знаю, носить нижнее белье. В каком-то смысле это больше похоже на вот это явление. А вторая мысль, которая у меня возникла непосредственно с хиджабом, что для многих женщин там это как раз проявление отстоять себя как личность, потому что хиджаб — это то, что нивелирует признаки женственности и тем самым приравнивает к мужчинам. То есть я бы сказала, что у всего этого есть такой дополнительный и, мне кажется, очень важный смысл, который был и в моих наблюдениях, и в том, что мне рассказывали героини.
Один из предыдущих ваших проектов был связан с Памиром. Вы ездили в высокогорные районы Таджикистана и жили там в семьях местных жителей. Там свое толкование ислама, и вот вы попали на другое дальнее крыло исламского мира, вот этого коромысла, которое протянулось от оконечности Африки до середины Азии фактически. Понимание религии разное у женщин в хиджабах в Таджикистане и в Марокко?
Совсем разное. Хотя, ну, то есть оно, просто каждая религия, наверное, обладает очень, ну, такой обширной системой внешних проявлений, которые иногда перетекают в смыслы и внутренние явления, и это достаточно сложная система, поэтому так трудно однозначно ответить. Ну, понятно, что, во-первых, горцы, в принципе, другие по культурам и традициям люди во всех странах, каких бы то ни было. С точки зрения, может быть, отношения женщины к самой себе, вот, наверное, в этом есть что-то общее. То есть есть такое прекрасное, любимое мной качество, которое я называю смирением. Ну, вот в хорошем смысле этого слова, наверное, можно сказать, что оно присутствует и там, и там. Но это такое смирение, которое похоже на достоинство больше, чем на покорность.
Радио «Свобода» рассказывала уже о некоторых ваших проектах. Горцы Памира и их родственники, которые работают в Москве и Петербурге преимущественно, спортсмены высших достижений, инвалиды, их окружение. Вот теперь эти чудесные марокканки в хиджабах. Куда вас качнет в следующий раз?
Ну, у меня еще лежит материал 2-летней давности, который нужно обязательно доделать, потому что его еще никто не видел, кроме отдельных картинок. Это материал про андалузских цыган. Такая достаточно горячая история в 3 частях, которую, надеюсь, мы выпустим к концу лета. А дальше есть, на самом деле, несколько тем, которые уже лежат в сундуке. Вот. И когда придет время, буду сниматься. Но, наверное, они так или иначе все равно все связаны с определенными группами людей, которые по каким-то причинам социально не защищены. Вот я бы так сказала.
Задавал вам вопросы и пытался вычленить то, что мне самому, может быть, и вам казалось бы идеологически главным в том, о чем мы сегодня с вами говорили. Зацепился я за фразу «смирение, понятое как достоинство». Ошибаюсь я или нет?
Нет, не ошибаетесь, вот именно так. Просто мне кажется, что съемки любого такого проекта, они в каком-то смысле дают мне возможность научиться у той культуре, о которой я снимаю, неважно, я имею в виду не обязательно этническую культуру, а культуру там какого-то микросообщества, и рассказать об этом зрителям таким образом, чтобы они нашли в этом определенную ценность, да, показать в таком контексте, в котором становится очевидным ценность определенных вещей, которые, может быть, казались чуждыми, но становятся ценными в процессе какого-то осознания. Вот в марокканской истории для меня лично очень важным опытом и мыслью стало как раз осознание себя как женщины, и в том числе важность вот этого смирения, вот в том смысле, который мы озвучили, потому что это действительно, наверное, природой как-то заложено и немножко теряется сейчас.
С фотографом Ксенией Диадоровой о ее мультимедийном проекте «Видеть сны в хиджабе» беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушали программу «Атлас мира» – рассказ о жизни, людях, фактах и тенденциях, связанных со странами, находящимися за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго!